Ирина Романова. Дракон на Новый год или Снегурочка в подарок. Глава первая. Я, как обычно, не удержалась и взяла выходные на основной работе. Там я была обыкновенным менеджером по коммуникациям и проводила свои дни в бесконечных, скучных совещаниях и монотонных отчетах. Но тут раздался звонок с предложением снова подработать Снегурочкой на детских утренниках. Бесплатно, конечно, в качестве благотворительности. Маленькие дети с их искренними улыбками и восторженными глазами. Как же я их люблю. Своих детей у меня так и не появилось. Да и создавать семью было не с кем. Муж не задержался, ушел без объяснений. У меня в голове зародилась мысль, может, пора завести кошку? Хотя бы составить компанию в старости. Я всегда мечтала о домашнем питомце. Но с бывшим мужем завести его так и не получилось. У мужа была жуткая аллергия на шерсть, а сам он оказался эгоистичным монстром. Мы расстались, но это был далеко не мирный развод. Бывшие его мамы пытались отобрать у меня все, что считали своим, хотя это было куплено мной до брака. Я боролась за свою собственность, за честь, за право на счастье. И вот теперь я снова стояла в костюме Снегурочки, улыбалась детям, слушала их восторженные крики и мечтала о том, что когда-нибудь у меня будет пушистый друг, который согреет в холодные вечера и напомнит о том, что я не одна в этом мире.
«Ты опять витаешь в облаках? Как можно быть такой мечтательной в твоем возрасте?»
«Да, мужчину на эту роль мы даже не искали, всегда справлялись сами. Дался тебе мой возраст, я всего на 3 года старше».
«Большая разница!» — хмыкнула Марина, ловко лавируя в пробке.
Ее маленький жук протискивался там, где другие автомобили даже не мечтали проехать.
«Мне 37, а тебе 40. Учись по-разному».
«Отстань. Зачем ты напоминаешь мне о том, что было неделю назад? Это был худший день рождения в моей жизни». Подруга резко повернулась ко мне, подняв брови от возмущения.
«Намек тебе, что ты неправильно живешь. Как можно дожить до таких лет и почти не иметь друзей? Нужно общаться, посещать какие-то мероприятия, знакомиться с новыми людьми. Ты свободная, красивая, успешная».
Я отвернулась к окну, стараясь не выдать своего разочарования. «А может, мне и не нужен никто?» – пробурчала я. И на глаза навернулись слезы. Никогда не любила быть в центре внимания. Не любила новые знакомства. Не любила шумные места. Мне нравилось одиночество.
«У тебя даже кота нет!»
Я промолчала. Хотя сердце рвалось на части. Я не хотела меняться, но Марина была права. Ее слова не давали мне покоя. «А мне и тебя хватает. Ты давно уже как родная», — сказала как есть, глядя на подругу с нежностью и теплотой. «И дети твои как племяшки. Люблю их безумно. Они такие светлые и радостные, как маленькие солнышки».
«Давай не дави на жалость».
Она растрогалась, и ее глаза стали влажными.
«Ты нам тоже не чужая, но одной нельзя идти по жизни. Нужно, чтобы рядом был свой любимый человек, который будет держать за руку в любой ситуации».
«Надо, наверное». Я тихо вздохнула, стараясь отогнать грусть. Внутри меня бушевала буря эмоций. С одной стороны, я понимала, что Марина права. С другой, в моем сердце не было места для новой любви. Не стала говорить ей, что давно решила. Без любви нет смысла начинать отношения. А вот ее как раз и не доставало. Я не видела того, с кем хотела бы провести остаток жизни. Того, кто смог бы заполнить эту пустоту, что поселилась в моем сердце. А хотелось, как в сказке. Хоп! Мы смотрим друг на друга. И вот она, любовь на всю жизнь. Вечная, как звезды на небе. И никакая разлука, ни один конфликт не смогут ее разрушить. Но реальность оказалась жестока, и я продолжала наивно ждать, когда эта сказка постучится в мою дверь. Наконец мы въехали в уютный городок, и, пропетляв по узким улочкам, оказались у заветных ворот. Сердце замерло от волнения. Нас ждал детский дом. А малыши так искренне радовались нашему приезду, что мысли об отказе от роли Снегурочки просто испарились. На пороге нас встретили воспитатели с радостными улыбками. Они с трепетом помогали внести коробки с подарками и реквизит. Мы быстро переоделись, нанесли грим и распределили по мешкам подарочные наборы. Ведь дети так долго ждали этого волшебного дня. Их сияющие взгляды и звонкий смех наполняли наши сердца счастьем. И мы были готовы сделать все возможное, чтобы этот день стал для них настоящим чудом. Вот и стишки рассказали, и хоровод поводили, и желания свои поведали. Пора нам собираться. Но в последний момент ко мне подошла девочка лет 5 и с серьезным, почти взрослым видом спросила.
«А ты загадала желание на Новый год?»
«Нет пока».
«Обязательно загадай. У нас есть волшебная арка желаний. Пройди через нее и подумай о самом заветном желании. Оно обязательно сбудется».
«А твое сбылось?» Девочка просияла, словно солнце, озарившее пасмурный день.
«Да, меня нашла бабушка, мамина мама, и она скоро заберет меня домой. Я очень этого хотела».
Ее голос зазвенел от волнения.
«Пойдем со мной, ты тоже должна попробовать, но только желание должно быть самым заветным».
Я неуверенно кивнула. Взяла протянутую маленькую ручку и пошла за девочкой. Энтузиазм малышки был заразителен, и я почувствовала, как внутри меня просыпается вера в чудо.
«Вот она!»
– девочка указала на висящую на нитках гирлянду.
«Иди скорее!»
Я зажмурилась, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Представила то, о чем втайне мечтала. Просторная гостиная с высокими потолками и большими окнами, через который проникает неяркий зимний свет. В центре комнаты стоит величественная живая елка, украшенная красивыми игрушками, мерцающими гирляндами и золотыми шишками. Ее ветви достают до самого потолка. Настоящая сказка. В углу гостиной горит камин, наполняя комнату теплом. Дрова уютно потрескивают, а огонь отбрасывает на стены золотые отблески. Рядом с камином стоит удобное кресло-качалка. На нем мягкий плед, в котором так приятно тонуть. На праздничном столе, накрытом белоснежной скатертью, мерцают десятки свечей. Они создают атмосферу волшебства и таинственности. На столе расставлены любимые блюда. Запеченная индейка, пироги, салаты, фрукты и сладости. Воздух наполнен ароматами свежей выпечки, корицы и мандаринов, от которых слегка кружится голова. Около камина расставлены уютные кресла, где можно устроиться всей семьей или вместе с друзьями, наслаждаясь теплом огня и общением. На стенах развешаны картины и семейные фотографии. Вдруг, словно из ниоткуда, передо мной появился мужчина. Высокий, стройный, с аккуратно подстриженными волосами, зачесанными назад. Его глаза цвета глубокого изумруда расширились от удивления, а уголки тонких губ дрогнули, словно он не мог поверить в происходящее. Мужчина был облачен в старинный фрак, черный, с серебристой вышивкой на лацканах и манжетах, слегка помятый, но все еще элегантный. Жилет под фраком был также расшит золотистыми нитями, а ноги облегали брюки из кожи, подчеркивая их стройность. На руках белоснежные перчатки. Он даже держал трость с резной ручкой из слоновой кости. «А о вас я не мечтала?» Возмутилась я, не веря в увиденное. И внезапно осознала, что глаза-то у меня открыты. Глава вторая. Мужчина шагнул ближе. Его глаза затягивали меня, как два глубоких омута. Я замерла, не в силах отвернуться. «А я мечтал именно о таком подарке», — сказал незнакомец. И его слова эхом раздались в моей голове. Его приятный баритон проник в самую душу, заставив мое сердце биться быстрее. Звук его голоса, словно магия, прошел по моим венам, задев каждую нервную клетку. Меня будто током ударило, и волосы на затылке зашевелились от странного возбуждения. «Мужчина, держите себя в руках!» Я покачнулась, стараясь собраться с мыслями, но тело не слушалось. «Это что, гипноз? Где я?» «Вы у меня дома», — огорошил он, не спуская с меня тяжелого взгляда. «И я ничего не использую. Это магия истинных». «Истинных чего?» — спросила я и попыталась сделать шаг, надеясь найти выход. но ничего не произошло. Я огляделась, но не увидела ни двери, ни арки, ни прохода. Ничего. «Истинных пар, половинок одной души». Голос незнакомца стал ниже, в нем чувствовалась странная сила. Мужчина сделал шаг назад, решив, что производит пугающее впечатление. Но произошедшее не испугало меня, а скорее заставило растеряться. Только что я шла с малышкой за руку, а теперь стою непонятно где, и со мной незнакомый мужчина. «Но я не понимаю, кто вы? Почему я здесь?» Я попыталась говорить спокойно, но голос дрожал. Незнакомец улыбнулся, и его улыбка показалась мне такой теплой, что на мгновение я забыла обо всех переживаниях. Безусловно, он был хорош собой и даже чем-то напоминал аристократов со старинных английских портретов XVIII века. Его темные, слегка волнистые волосы были уложены в аккуратную прическу, подчеркивающую правильные черты лица и благородную осанку. Словом, она очень ему шла, как и красивый, расшитый серебристыми нитями фрак, который облегал его стройную фигуру. Глаза глубокие и пронзительные, будто светились изнутри. В них отражалась мудрость. На губах играла легкая улыбка, добавляющая его облику шарма и таинственности. В этом человеке было что-то неземное, словно он явился из другого времени или мира. Он стоял на фоне большого гобелена с изображением охоты, который наполнял это место особой атмосферой старины. Движения мужчины были плавными и грациозными, как у танцора, что подчеркивало его аристократичность и элегантность. Ожившая картинка из сказочной жизни. Но это не могло происходить со мной. Знаю я свое везение. Это точно не мое желание. Как отсюда выбраться? Или я бы даже сказала, как мне вернуться? Незнакомец прищурился, словно пытаясь разгадать мою тайну. В его глазах мелькнуло что-то, что заставило меня напрячься. «А вы точно этого желаете? Быть может, дадите мне и себе немного времени, чтобы разобраться? Позвольте пригласить вас к столу». В его тоне звучала странная уверенность, отчего по моей спине пробежал холодок. Он снова сделал шаг назад и указал мне на праздничный стол. Все выглядело слишком красиво и аппетитно. Я почувствовала, как ароматы, сладкие, пряные, манящие, окутывают меня с ног до головы. «Если только ненадолго», — пробормотала я, обходя его по дуге. Стол, который я выбрала, был на другом конце стола. Я попыталась занять место как можно увереннее, но ноги предательски дрожали. Мужчина склонил голову и сел напротив, сверля меня взглядом. Я почувствовала, как по телу пробежала волна жара, которая тут же сменилась ознобом. «Я могу вам чего-нибудь предложить? Позвольте поухаживать за вами». «Нет», — ответила я, недоуменно нахмурившись. «Останьтесь там, где сидите. От вас мурашки по телу». Передернула плечами, пытаясь прогнать неприятные ощущения, но они не исчезли. Мужчина улыбнулся, словно делясь со мной теплом. «Тогда давайте знакомиться. Как-то странно сидеть за одним столом с дамой сердца и не знать ее имени. Не находите?» «Не преувеличивайте, какая вам дама сердца?» Бросила на него взгляд, полный вызова и недоверия. Изумрудные глаза вспыхнули, а затем он отклонился на спинку стула, будто наслаждаясь моим смущением. «Меня зовут Александр. Лорд ледяных драконов. Александр Ледяной», — произнес он, вежливо склонив голову. Сердце застучало быстрее. «Ледяные драконы» — это название было мне знакомо, но я не могла вспомнить, откуда. Оно звучало как что-то древнее и пугающее. Я задумалась, говорить ли свое настоящее имя или остаться Снегурочкой. Неловко и странно. «Наталья Снежова», — решившись, я произнесла фамилию с легкой дрожью в голосе. «Странное совпадение. Ледяное, снежное. Ну, у меня-то все понятно. Фамилия связана с моей историей, а вот у вас? Ледяной дракон? Это же из области фантастики». На благородном лице мужчины мелькнула озадаченность. «А почему у вас такая фамилия? Обычно она достается от родителей или за заслуги перед королем. Меня нашли на пороге детдома в самый снежный день зимы. Вы же понимаете, о чем я?» Я отвернулась, чувствуя, как щеки заливает краска стыда. Настроение, которое и так стремилось к нулю, окончательно испортилось. Александр помолчал, будто обдумывая что-то важное. «Я немного знаком с вашим миром, знаю, о чем вы говорите», сказал он с теплотой в голосе, почти по-дружески. Его слова прозвучали очень неожиданно. Я подняла на него глаза и вдруг расслабилась. Может, стоило принять эту ситуацию такой, какая она есть, и воспользоваться моментом? Под его пристальным взглядом я почувствовала, как внутри меня что-то меняется. А что, если это и есть та самая магия, о которой все говорят? Глава 3. Я сняла шапку, расстегнула шубку и стянула ее с себя, не вставая с места. Она упала на пол, обнажая платье, которое, конечно, не подходило ни к месту, ни к празднику. На мгновение я замерла, ощущая себя еще более сконфуженной. Осмотрела стол, положила на тарелку кусочек сочного мяса, какие-то яркие овощи и начала есть, стараясь не думать о том, что все это было приготовлено для меня. «Что за зверь?» – произнесла я, подавляя дрожь в голосе. «Банально, кролик», – ответил Александр, тоже наложив себе еду, но так и не притронувшись к ней. Его взгляд не отпускал меня ни на секунду, словно он пытался проникнуть в самую глубину моей души. «Не банально, вкусно», – пожала плечами, стараясь выглядеть невозмутимой. «Я готовить не особо умею, так, если только на скорую руку». «А вы не искали родителей?» Александр резко сменил тему разговора. От этого вопроса меня словно ледяной водой окатило. «Зачем?» – удивилась я, пряча свои эмоции. «Я уже давно смирилась, что у меня никого нет». «Быть может, они не желали вас терять», – продолжил Александр, не сводя с меня изумрудных глаз. «Вы ведь не знаете, что побудило их принять такое решение?» «Мне неинтересно это обсуждать», – отрезала я, начиная злиться. Эта тема всегда вызывала во мне бурю негативных эмоций, которые я старалась держать под контролем. «У вас осталось что-то памятное от родителей, ведь так?» – не отставал он. Его настойчивость даже удивила меня. «Какое вам до этого дело?» – вскинулась я, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. «Это моя жизнь, а не ваша. Потому что наши миры очень близки. Есть возможность открывать порталы», – внезапно произнес Александр. Словно это все объясняло. «Вас нашли в Новый год, верно?» «Я этого не говорила», — возразила я, кладя прибор на стол. Мой взгляд заметался по комнате, в поисках двери, словно это был единственный шанс спастись. Кажется, я оказалась в логове какого-то психа. Спина покрылась холодным потом. Сердце застучало вдвое быстрее. Каждый шорох вызывал дрожь, а в воздухе витало предчувствие чего-то ужасного. «Простите, я вас напугал», — сказал Александр низким обволакивающим голосом и закрыл глаза, будто пряча от меня взгляд. Выражение его лица в полумраке казалось почти зловещим. «Давайте я расскажу вам легенду одного из ледяных драконов». «Сказку?» — робко спросила я, борясь со страхом. «Все же это именно легенда, но, возможно, и быль». Александр осторожно поднялся из-за стола, словно боясь напугать меня еще больше. Каждое его движение казалось нарочито медленным, будто он тянул время, наслаждаясь произведенным впечатлением. Он отошел к камину и встал ко мне спиной, словно пытаясь прикрыться завесой огня. Я передумала бежать, хотя дверь была ближе ко мне, чем к нему. Что-то в его словах и поведении разжигало во мне любопытство, в то же время наводило ужас. Меня немного раззадорило происходящее, но я не могла отделаться от ощущения, что попала в ловушку. Наверное, я просто сплю, и мне снится вот такой странный сон. Слишком реалистичный. Я все больше сомневалась в том, что это происходит в действительности, но в то же время опасалась, что когда я проснусь, картинка не изменится. Воздух буквально потрескивал от напряжения. Было еще что-то, что я не могла уловить. Каждый дракон мечтает встретить истинную пару, чуть ли не с рождения. Но бывает, что этого события приходится ждать долгие годы, 100, 200 лет, а то и больше. Дракон чувствует рождение своей второй половинки, но ее семья должна быть предупреждена, что когда девушка станет взрослой, она не будет никому обещана.